говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя. С нами Руслан Гринберг. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Директор Института экономики Российской академии наук. Ну, мы его... Тут кое-что происходит вокруг его директорства, но мы его спросим об этом. И, уважаемые слушатели, понятно, что наш разговор пойдет об экономике. Понятно, что всех тревожит рубль, который чего-то вдруг опять начал обваливаться. Кроме того, продукты начинают сжигать и уничтожать. Тоже любопытная тема для обсуждения. Да, и я в качестве анонса, вот не знаю, получится, не получится, но, может быть, в конце нашей программы к нам присоединится очень любопытный тоже экономический человек, которого зовут Саша Боровик. Это советник Михаила Саакашвили. Он сейчас работает в Одессе. 25 лет человек. Он работал 25 лет за границей в разных структурах, немецких, американских. И теперь Михаил Саакашвили пригласил его к себе проводить реформы. И вот если получится у нас, то мы послушаем, какие там реформы намечаются в Одесской области и на Украине. Вот, ну, это будет в конце программы. Итак, начинаем разговор с того, что нас ждет 6 августа. А 6 августа Российская Федерация займется уничтожением продуктов, которые шли из Белоруссии в Казахстан. И вот теперь правильно я понимаю, что даже если они действительно шли из Белоруссии в Казахстан, их все равно уничтожат.
Ну, понимаете, здесь вопрос непростой, потому что после того, как санкции мы сами себе объявили, да, то понятно, что начались всякие неформальные отношения на постсоветском пространстве.
Да.
И, конечно же,
типа лосось с этикеточками.
Да, это все
сделано
логично,
в...
да. И мне казалось, что как-то власть будет к этому относиться, ну, как бы сказать, спустя рукава, потому что все-таки предложение товаров важно, чтобы инфляцию. У них инфляция на первом месте, чтобы ее победить. Но вот видите, здесь все-таки есть, как бы сказать, такая вот правовая основа для того, чтобы не пускать товары из Европейского Союза через Белоруссию или какую-то любую другую страну.
А ведь они смотрели на это спустя рука сквозь пальцы. Ну, ведь было смотрели, долго это смотрели. Продолжалось.
Ну вот, видно, взвесили сейчас, подумали, что надо все-таки ужесточить. Раз мы санкции ввели, то нелепо как-то их игнорировать. Да? Ну и мне тоже странно, что все-таки вот нужно уничтожать эти продукты. Если они хорошего качества, можно было бы как-то по-другому с этим делом обойтись, но с другой стороны, я понимаю их трудности, логистики никакой нет, кто это будет заниматься, куда везти. У нас ведь это дело такое.
То есть проще убить.
Ну да, я боюсь, что вот именно такой аргумент.
Потому что и церковь сказала, что это вообще не божеское дело, это грех.
Грех, конечно,
говорит, а мы детям отдадим, у нас сиротки, Бог знает.
Сама престарелых людей есть там все, но... Не знаю. Наверное, все-таки, может быть, здравый смысл победит здесь. Но то, что это, конечно, какая-то глупая история, это уж точно.
Аномалия. Да. С точки зрения экономики, она действительно спасает российского производителя, если это будет уничтожено в какой-то мере?
Дело даже не в этом, а дело просто в правоприменении, как бы закон был. Закон – это и есть закон, да? Но вот приняли такой закон.
Указ.
Надо его указ, да. Надо отменять его тогда. Вот. Но мне кажется, что все-таки как-то это будет решен вопрос, потому что общественный резонанс, он такой грустный, по-моему, поэтому.
Он грустный, да? он потрясенный.
Группа,
и еще группа. Это как-то совпадает с Хиросимой и Нагасаки, это уничтожение продуктов 6 августа.
Ну, вы скажете здесь, да.
Все как-то это.
Ну, вот... у нас все вместе можно.
Все вместе. Но, в общем, вы считаете, что с точки зрения экономики это странное решение?
Оно странное решение. Оно связано, может быть, вот с неэффективностью системы управления, потому что трудно как-то это дело распределять. Но не просто, надо сказать.
Угу.
То есть с другой стороны, все равно лучше решить как-то эту задачу, чем вот так вот тупо уничтожать.
Ну, а вы считаете все-таки то, что вот уже можно ведь делать какие-то год уже практически живет страна при санкциях?
Кое-что есть. Я чувствую, что вы хотите спросить.
Да, давайте,
есть
отвечайте.
Ли какие-то, есть ли какие-то улучшения? Ну, есть, надо сказать. По сыру есть, по свинине.
Улучшения для российского производителя?
Для российского производителя кое-что есть. Но пока нельзя сказать, что это такой тотальный прорыв. Мы скорее наблюдаем импорта, не замещение, импорта перераспределения. Там Латинская Америка, Китай. Эти ребята захватывают прежние ниши Европейского Союза. Угу. Ну и потом, общее, понимаете, другие проблемы, они более тяжелые, чем вот эти санкции, антисанкции. В частности, большая неопределенность жизни. Неопределенность курса, мы же про это вроде
мы про курс, говорим, да, я просто с того, что...
Неопределенность ставки, дороговизна кредита, ну и очень сильный бюрократический гнет над бизнесом, он так не ослабевает. Вот.
Я все-таки...
И, конечно, да, и, конечно, вот это более сильное влияние серьезное оказывает на предложение и спрос.
Я просто, чтобы закончить тему продуктов, которая у нас действительно не основная, вы знаете, просто спрошу такую деталь. Мои коллеги не так давно побывали в Костроме, глубоко-глубоко как раз в области, не в самой Костроме, mm-hmm. там есть завод, тот самый, который делает знаменитый костромской сыр. И выдали им в качестве подарков по такому большому куску сыра, там чуть ли не килограммовый, да, красивый. И он вкусный, он гораздо вкуснее, на самом деле, чем в магазине, прекрасный сыр. Mm-hmm. Ну вот они сказали, я хочу, чтобы вы эту цифру прокомментировали. Они сказали, что себестоимость у него 200, а в Москве они продают по 400. Вот вы считаете, что это такая адекватная наценочка?
Ну, это другой вопрос. Там же ведь все-таки еще есть логистика, еще есть посредники. Это все... Но эта проблема давно существует. Но главное, что они же продают его, увеличили производство, да?
Да,
продают.
Они очень довольны.
Ну и хорошо. И потребители довольны. Я думаю.
Ну, те, которые получают его по уже 600, соответственно, в магазине,
ну,
думаю,
да,
не так уж
серьезно.
Они довольны, конечно, этим сыром.
Ну, здесь еще надо разбираться, там, может быть, норму прибыли они увеличивают. Все-таки, когда предложение сокращается в целом, то всегда есть соблазн увеличить цены и получить немножко заработать, потому что никогда не знаешь, что будет потом. А мы очень любим сегодняшним днем жить. Чаще всего вынуждены. Поэтому все вот так не на массе прибыли, как в какой-нибудь Германии там, да. Много продают, а прибыль там 5%, но все равно хорошо, много денег заработают. А здесь, черт его знает, что там будет. Вдруг помиримся с Западом, опять начнем целоваться, обниматься.
Так.
И что? И оставим на произвол судьбы сельское хозяйство, как это, собственно говоря, и было. Это многие инвесторы, насколько я знаю, тоже как-то не очень верят в то, что это долгая история.
А вы считаете, вот что это совершенно других вариантов быть не может? Если замеряется Россия с Западом, это автоматически означает, что мы положили на своего этого несчастного производства?
Ну, не автоматически, конечно. Но это возможно очень.
Ну, как правило.
Дело в том, что у нас вообще в стране за последние 25 лет был большой крен сделан в сторону импорта.
Перекрен.
Очень быстро, да. Ну, я могу понять, 70 лет такой аскетической жизни, очереди унизительные, то все. Для нас это же было действительно откровение, там, 30 сортов колбасы, там, то все, 5. И, конечно, это было очень правильно с точки зрения реформаторов, что открыть так вот, как бы забыть о своих производителях. Главное, чтобы потребителю было хорошо. Но потребитель должен деньги откуда-то иметь, значит, он должен на работу ходить. Это другой вопрос. Но так было. И мне кажется, что... Здесь ведь еще Европа, это не Америка. Европейцы хотели бы отменить санкции по чисто экономическим отношениям, поскольку для них это большие объемы все-таки им надо. Они вынуждены помогать своим фермерам сейчас.
они им обычно помогают очень много, а сейчас еще больше, именно потому, чтобы заместить их потери. Но для России очень непростая проблема поддержки сельского хозяйства. Мне лично кажется, что она очень небольшая, даже сейчас.
Ну, потому что нет возможности.
Ну, знаете как, это проблема приоритетов государственного бюджета. На что тратить? Пушки, масло, знаете эту историю, да? На что тратить деньги? Я думаю, мало тратят.
Меня беспокоит в этой истории сама постановка вопроса, что приучает и общество, и самих производителей думать так, что либо мы вот отказываемся от этих связей с внешним миром, да, максимально их сокращаем, и тогда у вас все будет хорошо, либо будут связи, и тогда вам будет плохо. Почему нельзя это совместить, вот концепция, совмещающая хорошие отношения с Западом, разумный импорт, и при этом поддержку своего, вот такой концепции в природе не существует?
Нет, она, ну, все разумные люди так думают.
Мечтают об этом.
И поэтому мне нечего добавить к тому, что вы сказали.
Мы же этого не слышим. Мы слышим, что хорошо санкции, потому что вам будет хорошо. А если санкции отменят, вам будет плохо. Как? Это же государственная позиция.
Нет, ну, такой нет государственной позиции, насколько я понимаю. Но есть отдельные пропагандисты, которые
и есть государственная позиция.
Ну, я так не знаю, что президент или премьер-министр говорил. Они говорят о том, что нужно балансировать наши отношения с Востоком, с Западом и свои. Мы не отказываемся.
Они очень педалируют на выгоде для российского производителя от этих санкций. Они это постоянно педалируют и говорят, что вот как же...
Ну, не знаю. Я не знаю, я, честно говоря, не помню, чтобы так вот говорить. Но так вот напрямую, чтобы нет худа без добра, так все-таки мало говорят руководители государства. У нас есть претензии к ним, но, по-моему, в этом плане нельзя их упрекать. Они сами знают, они постоянно правильно говорят, что это плохо, всем плохо. Они действительно педалируют больше, что это плохо вам же. Хотя это сомнительно, потому что у нас разные потенциалы экономические, это по определению нам больнее. Вот. Но то, что нет баланса между внутренним производством и импортом, это да. Ну, мы любим из крайности в крайность шарахаться, ну что делать. Ну, может быть, маятник когда-нибудь придет в срединное положение.
Будем ждать.
Как вы хотите.
Да, хорошо бы.
Специально для нас.
Специально для нас. Да. Да. Вот мы сейчас попытаемся для наших слушателей объяснить, обсудить, что случилось так быстро и так обвально и радикально свалился рубль. Нам очень просто говорят, что Центробанк начал покупать валюту в каких-то там безумных количествах, и поэтому. Ну, плюс, конечно, упала цена на нефть. Но так резко.
Ну, почему резко? У нас были и порезчи. Это все-таки, можно сказать, снижение.
Снижение с 50 на 60 за каких-то там 50, за месяц?
50, за месяц? С 56.
Это за неделю.
Ну, что я могу сказать, да. Лена, дорогая, по этому вопросу. Но я вообще не понимаю, честно сказать, политику Центрального банка. Мне кажется, какой-то странной. Она, ну, мало имеет отношения к реальности. В свое время, когда мы только, ну, собственно, в декабре, когда только началась паника по поводу снижения цен на нефть, а это автоматически, значит, паника по поводу понижения курса рубля, ну, там разные были варианты, как избежать ухудшения ситуации. Можно было девальвировать валюту процентов на 10, на 15 одноразово и держать ее. Можно было ввести валютные ограничения. Ну, например, экспортерам, например, приказать менять валютную выручку на рубли, там процентов 30, 40, 50. Это по-разному. Все страны это делают. Когда вот наступает такая история тяжелая. Особенно, когда ваш экспорт зависит на 80-85% от капризов конъюнктуры нефтяной, да, это всегда, ну, как бы, ты всегда сидишь и ждешь, да. Поэтому эти разговоры о том, а, да, да, что я хочу сказать, вот все страны делают, а мы не делаем, по каким-то непонятным идеологическим соображениям, что мы не допустим Советского Союза, мы не допустим вот этой огосударствления, угу. Хотя оно идет по другим линиям очень мощно. И это было грустно. Им пришлось повысить процентную ставку, чтобы панику эту придушить, чтобы возникла новая жадность, и люди бы понесли деньги в банки, перестали бы их менять на доллары. Но тем самым кредит подорожал ужасно, да, и тем самым вялость экономического, вялость активности экономической, она еще больше усилилась, и она сейчас продолжается.
Хорошо, короче, сказали, вялость активности, это хорошо.
Вялость активности, да, она продолжается.
И то есть это ничего, это повышение процентной ставки, по сути, немножко
нет, она панику снизила, но, конечно, она ухудшила инвестиционный климат, если так говорить, потому что, ну, запредельная ставка. Сейчас они ее немножко понижают, но теперь придется, небось, опять повышать, поскольку, если это инфляция, опять инфляционный скачок может произойти, все-таки девальвация, если продолжится. Она может продолжиться. Но когда вы меня спросите, сколько будет стоить доллар 15 декабря в 15 часов, я вам, конечно, точно скажу. Сколько.
Ну, давайте, я запишу.
Вот.
Я взяла ручку.
Но вообще-то, кто знает будущее, тот в сумасшедшем доме.
Ну, говорите. Ну, вы же ничего не теряете все равно.
Конечно, конечно. Я думаю, это 7, я думаю, что 68-40. Угу. Но вообще это, конечно, все это несерьезно. Если бы я поставил какие-то деньги, то я бы уже ничего вам не сказал бы. Потому что она зашкаливает степень неопределенности. И она зашкаливает даже по... Не то, что у нас даже в России, это мы как-то к этому привыкли, а в мире даже. Вот есть авторитетные энергетические агентства, аналитики, вот они прогнозируют цены на нефть, это очень важно. Ну и половина говорят, что цены будут расти, половина, что цены будут снижаться. Угу. Ну и кому верить?
Ну, вот, да, хотя бы...
Сейчас я лично склонен к тому, что скорее снижаться, потому что непонятно, как ускорится рост экономики, вообще спрос. И плюс Иран очень важен. Да. Да, Иран очень может серьезно увеличить. Хотя он сам не увеличит свое предложение, да, на нефтяном рынке, но он сам, конечно, не заинтересован в снижении цен. То есть
куда
страны
деваться,
ОПЕК, да, они будут стараться, ну, может быть, даже сокращать производство для того, чтобы цены выросли, и нам было бы хорошо.
Но пока они таких решений не принимали, вот от них
но
все ждут.
Более
ждут,
того,
а
они любят принимать, а потом они нарушают, каждый. Да, у них там дисциплина плохо. Вертикали нет.
Ну, потом иди проверь.
Понимаете, нет вертикали. И очень трудно проверить, да. Так что мне лично кажется, что раз ценопонижательные факторы будут будут доминировать над ценоповышательными, то нам надо дрожать тогда тоже.
Дрожать, все-таки дрожать.
Да, потому что всякие разговоры, что вот там экономика растет, вот сейчас выяснилось, что у них запасы у американцев намного ниже, чем ожидалось, из-за этого, не знаю. Потом, по-моему, в конце года, в декабре, по-моему, еще нашим корпорациям замечательным придется что-то около 25 миллиардов долларов, приличную сумму, выплачивать. А это тоже такой момент, как сказать, понижательный. Для рубля, так что...
То есть опять скупка валюты.
И потом, может возникнуть, ну, просто нарушение спроса и предложения. В экономике все просто. Спрос и предложение нарушилось, и здесь может нарушиться. Вот, поэтому, скорее всего, мы будем все-таки ценопонижательный тренд иметь.
на
цены на нефть и, соответственно, на рубль. Потому что 80-85% почти прямая связь.
Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, вопрос.
У меня на Пискаревке лежат дед и бабка. В 42-м году, в начале года, они с разницей в месяц от голода умерли. Путин ходит на кладбище к какому-то своему родственнику.
Да,
На уровне 60-го года учитель литературы, прошедший войну, продержал нас без урока, стоя, выясняя, кто бросился куском хлеба. А то, что Путин приказал зажигать продукты, нет ли доказательства того, что, вот как швейцарский журналист, поставил под сомнение его психическое здоровье?
Ну, во-первых, это предложил Ткачев, все-таки министр сельского хозяйства. Если вы смотрели всю эту сценку, то предложил Ткачев, и Владимир Путин с этим согласился. Но то, что вызывает массу, вот я как-то действительно не подумала, действительно, там это острее, особенно еще тем, кто пережил блокаду.
Нет, в моральном отношении это, конечно же, мягко говоря, никуда не годится, да. Такой вообще подход.
Именно в этой стране,
да,
в нашей.
Да в любой, ну а что?
Нет, ну а вот там... вы знаете, когда не в любой, в России, где которая пережила за последние годы, вот в последнем веке, в 20-м, столько голода и столько страданий связано с продуктами, как
это
в
точно.
Любой.
Ну
тут
точно.
Что мы вам можем? Тут
ничего
не сказать, только согласиться, что это... Некрасиво, мягко сказать, да. И по отношению к людям, бестактно, вот я бы так сказала.
Да.
Иван из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хотел бы, вот, первое, по поводу продуктов.
Да.
Я что-то не понял. Россия является транзитной страной, насколько я понял, из того, что вы сказали, что из Белоруссии везли в Казахстан.
Да, да.
Россия
да.
является только транзитной страной. А с какого... Россия уничтожает эти продукты. Это... Третья страна, которая не является ни страной, ни производителем, ни отправителем, ни получателем.
Иван, вот мы с вами совпадаем. Да, Иван, я ваш вопрос...
Между да. Белоруссией и Казахстаном не было никогда подписано, и они не подписывали никакие документы о
страну. Конечно.
Нет, здесь дело идет, вы знаете, здесь дело идет о, как это сказать, марка белорусская, а товар там... из Европейского Союза.
Да,
в этом случае.
Руслан, это вопрос, который меня тоже беспокоит. Наверное, там есть на него какие-то у них ответы, но мы понимаем
так это не может быть, чтобы белорусские... Во-первых, белорусские товары в Россию же может идти. Что за проблема?
Проблема, объясню в чем. Как различить? Идет этот поезд, как он там, состав грузовой. Он по документам идет из Белоруссии в Казахстан. Неважно, под каким, что там наклеено на этом лососе, неважно. Как бы Россия, как говорит Иван, не имеет к нему отношения, как бы. Но поскольку по опыту, по практике, они знают, что этот поезд может остановиться в любом населенном пункте и быть разгружен на территории России, они говорят, мы этот поезд вот уничтожим на въезде, вот как только он въедет, мы его уничтожим. Вопрос у нас с Иваном и возникает, а как же разобраться, он действительно шел в Казахстан? Не важно, что он промаркирован, понимаете?
Все. Да, нет, вот. И даже товар из Польши, например,
скажем,
колбаса из Польши может...
Не участвует может же в этой истории
может
Казахстан.
Спокойно ехать, да, по закону. Она не входит в санкции. Антисанкции.
Конечно.
Да, может ехать в это. Но,
конечно.
Значит, есть какие-то данные.
Как-то...
Данные есть. И я могу себе представить, что это правда. Нельзя так думать, что вот власть какая-то злая, а мы такие, значит, это. Мы тоже любим жульничать.
То есть как-то вы считаете, власть сможет распознать, что действительно дойдет?
Если захочет, то может, конечно.
А почему что не дойдет?
Нет, конечно.
Потому что иначе полный беспредел.
Конечно.
Лишить...
Нет, а потом дело в том, что для нас еще важно, у нас же есть Евразийский союз экономический.
А вот с нами на связи появился человек по имени Саша Боровик, который, да, Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть, слышать. А вот Саша Боровик работает экономическим советником Михаила Саакашвили. Правильно я все говорю, да?
Да, все верно вы говорите. Предполагается, что... Когда я пройду через все процедуры, то все процедуры, предусмотренные украинской бюрократической машиной, для поступления на государственную службу, что я стану руководить новосозданным агентством по инвестициям и инновациям.
Вот.
Это, по сути, новая администрация Одесского региона.
Вот. Вот я, во-первых, объявлю для наших слушателей телефон прямого эфира еще раз 8 800 222 12, по которым вы уже можете у Саши спросить Боровика, как ему работается в Одесской области. А мы вас спросим. Вот мы сейчас, у нас довольно грустный разговор, Саш, пока вас не было. Мы говорили о том, что рубль падает, и как это, капуста гниет, картошка гниет.
Нет,
как в этом в анекдоте про парашютиста, который упал, и этот парашютист задолбал уже, если вот вы знаете этот старый анекдот прекрасный. Вот мы также здесь грустили. Ведь, Саша, у вас на Украине, где вы сейчас живете, тоже не очень весело. У вас и, ну, та же история, гривна падает, что там у них еще, бизнес наверняка страдает, тот же ресторанный, который мы сейчас оплакали, инфляция у вас высокая. А вот вы как смотрите, вы на это смотрите апокалиптически, или у вас есть какие-то, вот какое-то видение того, что это можно поднять, это можно вернуть?
Хороший вопрос. Не мы первые, не мы последние, кто должен провести очень серьезные экономические реформы. До этого это сделали практически все восточноевропейские страны, за небольшим исключением. Украина, к сожалению, выбрала путь полуреформ на протяжении 25 лет своей независимости. Это была большая ошибка, это было продиктовано каким-то популизмом и безответственностью тогдашнего руководства. Это нужно изменить, хотя это очень поздно. Сейчас в Украине наш ВВП – это 36% того ВВП, который был в Украине, которая выходила из состава Советского Союза. Это, естественно, гораздо хуже, чем если бы мы реформы могли начать в тот момент. У нас не было такой возможности, мы потеряли время. Но, тем не менее, это не поздно все исправить. И у нас нет апокалиптических настроений, у нас есть надежда на то, что мы вступим на путь кардинальных экономических реформ. Будет очень тяжело. Политической элите, экономической элите нужно будет объяснить нации о том, что эти реформы необходимы, а что практически отступать больше некуда. Все будет зависеть от того, как это объяснение будет происходить. Моим примером является Вацлав Клаус, который мог объяснить экономические проблемы таксистам и людям, которые приехали из деревни. Вот. И вот точно так же нам нужно будет провести украинскую нацию на путь реформ, провести через эти реформы будет очень сложно, но другого выхода нету, и мы обязательно это сделаем, и мы преуспеем в этом. У нас есть уверенность, что мы успеем.
Саша, вот Руслан хочет задать вам вопрос. Пожалуйста, Руслан.
Вот назовите три или две реформы, которые вот остро необходимы. Что там такого в Одессе мешает?
Самая первая реформа, которую нужно провести как в Одессе, так и во всей Украине, это реформу государственного сектора. Нужно сделать так, чтобы старую гвардию было очень легко вывести, а новую гвардию было очень легко ввести. А этот государственный новый аппарат должен быть очень маленьким. Государство должно быть готово к тому, что оно выйдет практически из всех из экономики как таковой. Все, что должно быть, все, что может быть проведено частным образом, должно быть в частном секторе. Все, что может быть сделано неправительственными организациями, должны сделать неправительственные организации. Государство должно быть маленьким, юрким. Мы должны нашим чиновникам платить более-менее сносные зарплаты, с тем, чтобы они были профессионалами. Это, конечно, не будет Уолл-стрит, но это должно быть нечто, что позволило бы нам создать новый государственный аппарат. Да? А вот это первая реформа, которую нужно провести. Да. А далее, это чисто для всей Украины и не только для Одесской области. Есть несколько специфических реформ, которые нужно провести в Одесской области, как области, которая лидирует по уровню коррупции, по уровню бюрократизации в Украине, нам нужно нормализировать работу таможни. Нам нужно сделать так, чтобы коррупция исчезла из украинской таможни. В Одессе, по сути, через Одессу проходит около 70 с лишним процентов всех растамаживаний, вернее, всех грузов, которые должны быть растаможены. Соответственно, мы должны вычистить таможню в Одессе с тем, чтобы таможню было проходить очень легко, очень быстро, чтобы это не стоило много, чтобы убрать оттуда человеческий фактор, чтобы все решения принимал компьютер. В Роттердамском порту, который один из самых больших портов в мире, работает в одну смену всего 25 человек. У нас в таможне работают сотни, и каждый из них принимает решения. Более того, когда идет таможенная инспекция, то на инспекцию выходят СБУ, служба безопасности, служба налоговая и служба полиции, служба ветеринарная и так далее. Этих всех людей с таможни нужно убрать. Да. Нужно, чтобы выходил один офицер таможни, который был подготовлен, который мог провести весь процесс очень быстро.
Страшно далеки они от народа.
И таким образом мы поменяем экономические отношения в обществе, да,
Саша,
потому что исчезнет элемент коррупции при поступлении.
Саша, вот я попрошу вас сделать паузу, потому что вот у Руслана все время было такое скептическое выражение лица. Он все время хочет прокомментировать то, что вы говорите. Вот, пожалуйста, Руслан, что у вас вызывает вопросы?
Я думаю, что это очень абстрактный подход, то, что вы продемонстрировали. Ну, заменить плохих людей на хороших, на честных.
Нет, ну, во-первых, уменьшить количество структур, присосавшихся.
Знаете, я вам скажу так. Да. Мы все живем уже в таком мире, где это очень непросто сделать. Дело далеко зашло. И надо все это делать очень постепенно. И не случайно. Ведь почему все люди у нас хотят в «Газпроме» работать, например, многие?
В «Газпроме»,
да?
Так.
Потому что там деньги можно зарабатывать. И в этом смысле... Вот когда говорят, а вот надо, чтобы все частникам отдать, а вот государственное меньше. Но куда реально? Вот,
куда денутся эти, люди?
Куда эти,
хорошо,
где
Саша.
Это знаете, как на семинарах там можно, в университете.
Хорошо, мы поняли вопрос. Саш, вот куда? Вот люди, вы описали достаточно большое количество людей, которым надо выживать. И куда они исчезнут?
Это, наверное, самый сложный вопрос любой реформы. Его правильно поднимают. Я не разделяю скепсис. Ни мы первые, ни мы последние, кто должен был бы проводить структуральную реформу. И вот в этом случае этот вопрос нужно решать. Нужно решать точно так же, как его решали в других странах. Смотрите, у нас огромное количество работы, которую нужно сделать. Например, у нас нету дороги из Одессы в Рени. Это на юг страны. А, скажем, Рузвельт, когда выводил страну из кризиса, он строил дороги, да, то есть он взял, там у него
как
было 25, у него было огромное количество, 25% трудоспособного населения в Соединенных Штатах не имели работу, он их направил на построение дорог, да.
Uh-huh.
А у нас тоже нет дорог, у нас очень слабая инфраструктура, это все нужно понимать. А у нас огромное количество земли, и очень многих людей нужно будет просто им давать возможность переходить в сельское хозяйство. У нас сейчас уже люди, которые возвращаются, солдаты, которые возвращаются с фронта, они говорят, смотрите, нам не нужно, чтобы вы нам помогали деньгами, дайте нам землю, и мы будем делать свой какой-то сельскохозяйственный угодье. Да? А для этого Украине нужно как можно быстрее либерализировать рынок земли, чтобы люди могли покупать землю, чтобы они могли ее развивать. Да? В европейском сообществе у них есть то, что они называют digital agenda, дигитальная агенда. Они сами говорят, что у нас не хватает 1 миллиона каких-то разработчиков, веб-дизайнеров и так далее. Uh-huh. Вот здесь вот, скажем, Украина должна как можно быстрее взять... У нас на самом деле одна из самых больших в мире экономик... У нас одна из самых больших экономик IT, да, то есть у нас еще работают наши университеты. политехи и так далее. Нам нужно вот тот миллион людей, которых в Европе не хватает для, для разработки своей дигитальной агенды. Нам нужно этот рынок заполнить. Благо IT позволяет, нам не нужно никуда переезжать, это все можно делать из Украины. Да? То есть нам нужно модернизировать наше хозяйство. Более того, я верю в силу людей и в силу предпринимательства. Да? То есть если государство выйдет из экономики, заберет коррупцию и уберет бюрократизацию, то на самом деле не нужно гадать, чем будут заниматься люди. Да? Какой-то малый и средний бизнес, он сам поднимется, и люди сами будут начать выходить из того кризиса, который мы сами себе здесь создали. Да? И вот здесь вот нам главное, как государству, создать предпосылки и сказать людям, что вы должны стать предпринимателями. Точно так же, как в Эстонии, когда они вышли из Советского Союза, у них появились десятки тысяч новых предпринимателей буквально за первый год реформ. Вот то же самое должно произойти в Украине. Мелкие какие-то предприниматели, домашние какие-то бизнесы, и это все начнет выводить страну из кризиса. Если вы посмотрите на огромную страну, как Соединенные Штаты, где 90 с лишним процентов экономики сделаны из малого и среднего бизнеса, вот точно так же Украине нужно поднять и создать какие-то условия для того, чтобы такой бизнес развивался у нас. Это не значит, что люди будут огромными экспортерами, огромными холдингами. Вот. Акцент нужно ставить на малый и средний бизнес.
Саша, на меня и вот Руслан, меня очень интересует то, что сказал Саша о психологической адаптации людей. Вот если, например, сегодня какой-то российский экономист говорит, например, вы, который всегда говорит о реформах, что их нет, что их категорически нет, они нужны.
Не, я наоборот, я говорю, что не нужны
например, никакие. Не нужны никакие реформы. Да. А, прекрасно. Например, есть человек, который говорит, что они нужны. Способен ли такой реформатор в России подготовить общественное мнение к тому, что они нужны и жесткие, с учетом той травмы, которую люди уже получили в 90-е годы, вот за счет... То есть способно ли российское население адаптироваться к той мысли, что будет жесткая реформа?
А что значит жесткая? Вы поймите. Люди, у нас две трети людей... Угу. Вообще, вот когда он говорит, доллар, там их вообще это не волнует. Доллар там у них.
Ну, вообще-то волнует.
Не волнует. Да? Только одна треть так. Имеет вот депозиты, может выбирать доллар или не доллар. Все остальные живут огурчики, помидорчики. И поэтому, когда вот говорят, что вот они патерналисты, там что-то ждут, а надо им дать там удочку там ловить. Столько я наслушался этого за последние четверть века. Я вам скажу, что у нас дискредитировано очень свободное предпринимательство, да. Демократия.
И само рынок, слово реформа.
Реформа да. Особенно.
Да. Как только говоришь вот когда реформа,
все. Значит, все один правильно
это
сказал.
Гайдар. Это
один
Чубайс,
правильно да. Сказал, что если вам говорят, что у вас социальное государство, значит, вас еще не совсем обокрали, да. Обобрали. Или, как говорила моя бабушка, сначала мы были бедными, а потом нас обокрали. Вот все реформы у нас означают непопулярные.
Да.
Вот что.
Да.
А зачем они тогда нужны, когда особенно люди и так находятся в отчаянном положении? Поэтому здесь другой
то
должен
есть
быть подход.
То есть России они не нужны?
Другой подход нужен.
То есть то, в чем упрекают...
Ну какие реформы? Реформы нужны...
Главный упрек, который экономисты выносят Путину и Медведеву в свое время, что вы не проводите реформы, вы сидите на этой игле нефтяной. Вы считаете, что это упрек безосновательный?
Абсолютно.
Не нужны? Ага.
Абсолютно.
То есть надо продолжать сидеть на этой игле?
Да нет, это фальшивая дилемма.
Да?
На игле можно сидеть, игла это хорошо, но если ты деньги тратишь туда, куда надо. Понимаете, мы не можем...
Ну, а игла заканчивается, вас... дальше что?
А что? Ну, а если не заканчивается, то что?
Ага,
а какая альтернатива? Понимаете, здесь такое впечатление, что вот... У нас не должно быть такого впечатления, что вот этим самым... Какие-то активные люди на боку лежат на печи и ждут, пока им сделают какие-то реформы, они тогда вскочат и начнут действовать в соответствии с рыночными установками. У нас очень странный режим, я вам скажу. С одной стороны, такая архаическая политическая система,
да.
Где я начальник, ты дурак, она жестко институционализирована. Да. А с другой стороны, такой вот в духе вот этого парня, который сейчас разговаривал, такой либертарианский, Адама Смитовский подход, что каждый должен нести ответственность за себя. И они предполагают вот эти структуральные реформы, о которых он говорит, структурная реформа. Что это такое? Это значит, образование, науку, культуру, здравоохранение надо коммерциализировать, чтобы ты от роддома до могилы сам за все платил.
Хорошо.
Это дикий капитализм.
Да,
понимаете?
Саша.
И это примерно история, которую рассказывает этот молодой человек.
Саша,
хотя,
вот...
конечно, кто против борьбы с коррупцией?
Нет, мы сейчас не об этом. Это никто не против. Это само собой, что это никто.
Не против.
Саша, вот я теперь спрошу вас. Есть, Руслан не относится к экономистам, которые инкриминируют российской власти отсутствие реформ.
Я другое инкриминирую, что нет.
Другое инкриминирую.
Что это плутократическое государство.
Да, да.
Что нет прогрессивной шкалы налогообложения, как в нормальной Америке, в его любимой.
Это я поняла, да. Но есть люди, которые все-таки считают, что Россия без реформ загнется, потому что она, если вот продолжится апокалиптическое падение цен на нефть, то дальше просто не из чего будет, не из чего будет строить эту экономику. Есть такая точка зрения. Но при этом у русских людей само слово реформа, оно настолько вызывает панику и ужас. И вот как вы считаете, украинские люди с этой точки зрения,
хуже.
Да, ведь они же тоже переживали в свое время и фантики эти. Почему вы считаете, что
вот
у них
сейчас $100 зарплата?
Да, почему вы считаете, что с ними будет проще в этом смысле договориться о том, что им нужны такие реформы, чем с российским человеком?
Потому что у нас миллионы людей вышли на улицу требовать эти реформы. У нас наше правительство сейчас не популярно, потому что оно не проводит эти реформы. У нас совсем другой менталитет. А мы, украинский народ, всегда смотрели, в общем-то, в сторону какого-то предпринимательства, особенно мелкого предпринимательства. А для нас идеалы частной собственности, они не чужды. Вы сделали свой выбор, и сейчас нации нужно это только правильно объяснить. Нужно показать, что если мы эти реформы начнем здесь, то где мы будем через год, где мы будем через 2 года, и людям нужно дать надежду, а люди реформ хотят. Перед Кабмином практически каждый день стоит какая-то группа людей протестующих, и в большинстве своем они требуют скорейших реформ. Да? Поэтому у нас совсем другая ситуация. У нас, в общем-то, настроение нации отличается от того, что происходит в России. У нас нет оскомины от слова «реформы». Нам хочется, чтобы этих реформ было больше и чтобы они были быстрее.
А вы считаете, вы знаете, я не знаю, насколько корректно вас об этом попросить, но тем не менее мне очень интересно, а какую вы видите ситуацию в России? Вот вы сейчас, если отрешиться от того, что вы на Украине, вы все-таки, родились в Москве, вам это не безразлично, то, что здесь происходит. Вы видите, какой выход из того, тоже из той ямы, в которую катится вот сейчас российская экономика, этот рубль с этими санкциями? Вот ваш рецепт.
Да. Во-первых, я не родился в Москве.
Нет?
Я родился во Львове.
Простите.
Да. И мой рецепт – это не слушать таких людей, как ваш собеседник. Они завели такие люди завели нашу страну в тупик. Они давали нам рецепт, который долгое время люди хотели слышать, и они его слушали, пока мы не зашли в тупик. И теперь эти реформы наши будут болезненными, потому что мы так долго шли и так долго зашли в этот тупик. Когда развалился Советский Союз, то Украина была на том же уровне, что была Польша. А сегодня Польша, их ВВП в 5 раз больше того, который сейчас в Украине. Это по сути, они взяли те реформы Бальцеровича, которые были очень горькими в тот момент, когда их нужно было делать. И по сути, им пришлось через это пройти, теперь придется пройти нам, и мы это обязательно сделаем. Мой совет российским реформаторам делать то же самое. Мой совет, рекомендация российскому обществу – не откладывать и начинать делать то, что делаем мы. Нужно тоже понимать, что по распаду Советского Союза Украина 36% ВВП, Россия несколько выше. Россия, по-моему, если я правильно помню, это как-то 150 с лишним, да? То есть, но экономика России падает, и чем ниже она упадет, а сейчас, с моей точки зрения, траектория именно на падение, я не вижу, что поднимет ВВП России в следующих два года, я бы просто рекомендовал, пока это все не так плохо, как оно может стать, и Украина должна стать примером того, как это может стать, если не заниматься экономикой, не реформировать ее или делать полуреформы, заняться экономикой. Что еще в России очень важно, что влияет на экономику, на инвестиционный климат, это политика России. Да? То есть международные инвесторы убегают из России по политическим проблемам, плюс еще коррупция и бюрократия в том числе.
Понятно. Спасибо, Саша. Завершая вот этот...
Я хочу сказать нашему собеседнику, что вот мир является свидетелем смерти двух утопий. Утопия директивного плана и утопия свободного рынка, который предан наш собеседник. Это, в общем-то, смешная история, потому что сегодня речь идет о нахождении баланса.
Он так не считает.
Нет, он считает, что
это утопия.
Нет, он так не считает, да. Но это утопия. Это уже
это
все
вы так
признали.
Думаете? Ну, вы, значит, все признали.
18-19.
Значит, раз он так говорит, значит, все не признали.
Это капиталь... На, ну все, вот он один остался.
Нет, давно. Я так не думаю.
Надеюсь. 18-19 век. Понимаете, когда... это вот анархия, которая была и на Украине, и в России, она вот закончилась вот таким огосударствлением теперешним, да? И кажется, что так легко это сделать. Вот надо в государство выйти откуда-то.
Ну, вообще он не сказал, что легко. Он
нет,
так не сказал.
Он не сказал. Я думаю, что вообще эта история Саакашвили – это карикатура для великого народа.
Почему?
Я вам скажу почему. Потому что у них есть, я-то точно знаю, потому что мы изучаем это, у них есть прекрасные люди, прекрасные собственные экономисты, хорошие. Причем разного направления, социал-демократического и либерального. А вот это что-то такое запредельное. Даже при всем хорошем отношении к Марии Гайдар, я к ней отношусь нормально, как и к Егору тоже. Но все-таки что-то здесь театрально ненормальное, когда не одесские люди. Это такая какая-то ерунда. Я не вижу ни одного шанса для победы. И для эффективности вот таких ребят,
вот,
Саш, я хотела
закончить эфир, но, к сожалению, нам нужно еще раз к вам обратиться, потому что то, что сказал Руслан, требует вашего комментария. Насколько я понимаю, может быть, вы меня поправите, приглашение Михаила Саакашвили на фоне того, что, конечно же, есть в Одессе, в Украине, конечно же, есть толковые, грамотные управленцы, мне кажется, связано, нет, ровно с тем, что они не слишком вот эти сросшиеся связи, слишком все повязано, и он местный человек не может разрушить это так, как Саакашвили сделал это у себя в Грузии.
Придите,
да.
Княжки.
Но, может быть, я ошибаюсь. Вот скажите вы.
И управляйте нами.
У нас большая страна. У нас самая большая европейская страна. У нас куча проблем. И у нас есть место для всех толковых людей, для наших толковых людей и для приезжих толковых людей. Да, есть сросшиеся какие-то вещи, которые очень тяжело разбивать, если ты сам часть этого организма. Но мы тоже подаем сигнал. Мы подаем сигнал, нас многие российские средства массовой информации упрекают в том, что здесь национализм, что здесь нетолерантность и так далее. Я могу говорить по-русски, я могу говорить по-украински, я родился во Львове, я себя чувствую абсолютно свободным. У нас губернатор грузинского происхождения, человек, который занимается социальными вопросами, это Маша Гайдар, которая приехала из Москвы. Мы еще не остановились, мы набираем новую команду каждый день, и нам абсолютно все равно, на каком языке они говорят, нам абсолютно все равно. Сегодня я нахожусь в здании, где мы презентовали интересную концепцию еврейского музея в Одессе. Это был бы очень большой международный музей, международного значения. Вот, то есть теория, под которую нас подгоняли, что у нас здесь националистическое государство, она не выдерживает никакой сейчас критики. Да? И приглашение Михаила Саакашвили, приглашение Маши Гайдар, оно тому показатель, оно свидетельствует, что здесь толерантное общество, которое может работать со всеми. То, что я видел какие-то цифры, что если бы Михаил Саакашвили шел на мэра Одессы, за него проголосовало бы 80%, в это очень легко поверить.
Я верю, я была.
Индикатор того, да, это тоже индикатор того, что общество абсолютно все равно, откуда ты приехал. Главное обществу, какие у тебя идеи и что ты делаешь то, что ты говоришь, да?
Да, вот я попытаюсь закончить программу, но на том, что, Руслан, вот все-таки, да, ой, нет, на вопросе Руслана, вам, Саша, а есть ли в этой команде одесситы? Вот я думаю, какой же был вопрос важный, все-таки, да, мы поняли, большой мир, не важно, откуда ты приехал, важно, чтобы ты был специалист. А одесситы есть в команде? Нервно спрашивает Руслан, который вы, наверное...
Да, ничего мне нервно спрашивает, я нервничаю.
Да, одесситы есть ли в команде? Да.
В команде есть одесситы. Я сам, моя часть моей семьи из Одессы, и я проводил большую часть года в Одессе. У меня у бабушки был дом, маленький дом на улице Лазарева на Молдаванке. Я провел практически большую часть своего детства в Одессе. Я себя считаю таким же одесситом, как многие сейчас одесситы. Одесса пережила очень большой какой-то коллапс, когда лица еврейской национальности эмигрировали. И это, к сожалению, поменяло динамику в городе очень сильно. Приехало много новых людей. Вот. Но город по-прежнему космополитичен. Город очень легко воспринимает изменения. Город легко принимает новых людей. В Одессе, в том числе, один из самых больших центров по переселению людей из зоны, где идут военные действия, вот, и они тоже представлены в администрации.
Понятно. Завершая это, вот Руслан с некоторым недоверием отнесся к цифре поддержки одесситов с Михаилом Саакашвили. Я категорически вот свидетель того, что очень высока, невероятно высока в городе сейчас вера в то, что он сделает так же, как в Грузии, что он разрушит эту коррупцию. Они пока, вот уже третий месяц, как верят. Что будет дальше, посмотрим. Но пока на сегодня эта цифра актуальна. Да, они верят, что у него получится сделать то, чего не смогли предыдущие их начальники. Завершим на этом оптимистическом прогнозе. И на прогнозе в 68 рублей 40 копеек на 15 декабря Руслана Гринберга. Наша передача «Лицом к событию».